новостями вас знакомит моя коллега Надежда Фетисова. А сейчас несколько слов о погоде в крупных мегаполисах. В Москве сегодня днем плюс 14, пасмурно, возможен небольшой дождь. В Санкт-Петербурге немного теплее, плюс 17, малооблачная погода. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. Вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Сегодня открывается 32-й Московский международный кинофестиваль. На чемпионате мира по футболу в Южноафриканской республике завершились игры первого тура. Московские власти собираются в ближайшее время разработать кодекс москвича. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, зачем чиновники Москвы хотят ввести кодекс поведения для приезжих. СМС-сообщение вы можете присылать на номер плюс 7-903-743-2801, на пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода», на электронный адрес mail собачка-радио-свобода.ру. Напомню также телефон прямого эфира 8-800-222-12. Свои комментарии вы можете также оставить на сайте «Радио Свобода» в рубрике «Вопрос дня». Адрес нашей радиостанции в интернете www.svobodanews.ru. В эфире «Время свободы». Сегодня открывается 32-й Московский международный кинофестиваль. Председателем жюри будет известный французский кинорежиссер Люк Бессон. В основную программу вошли 15 фильмов, из которых только один российский – «Воробей» Юрия Шиллера. О том, почему в этом году в основном конкурсе представлена только одна картина российского производства, для сравнения, в прошлом году их было три. О программе кинофестиваля и об основных тенденциях современного кинематографа в интервью «Радио Свобода» рассказал кинокритик Андрей Плахов.
В конкурсе Московского фестиваля в этом году собралось много картин, которые рассказывают о недавнем прошлом Европы, разделенной железным занавесом. Это фильмы «Берлин. Боксхагенер Плац», который рисует картину жизни в бывшей ГДР в 1968 году. Это фильм «Как рай земной», чешская картина, связаны тоже с событиями 68-го года, с вводом советских танков и с последующей ситуацией в Чехословакии, с развитием диссидентского движения. Это фильм «Розочка», польская картина, опять-таки действие, которое разыгрывается приблизительно в эту же эпоху и тоже связано с деятельностью спецслужб, с деятельностью диссидентов и так далее. Венгерский фильм режиссера Марты Мессерош. Опять же, эхо событий на этот раз 56-го года. Фильм называется «Последний донос на Анну». Все эти картины можно объединить, как бы обозначить их как следствие посткатынского синдрома, что ли. То есть отражение вот тех ситуаций, которые мы пережили в свое время совместно со странами-сателлитами, так называемыми, и то, как сегодня эти ситуации отрефлексированы в кинематографе уже новым поколением режиссеров, чаще всего, хотя, скажем, Марта Мессерш – это режиссер как раз старшего поколения, но остальные более молодые, и они показывают все эти исторические коллизии глазами нового поколения людей, которые уже в основном сформировались в постсоциалистическое время. Если раньше было очень много проблем с появлением таких фильмов в программе ММКФ, потому что они считались, ну, как бы, несколько негодными по своим идеологическим установкам, то сейчас, наоборот, эти картины приветствуются, и мы видим, что они составляют значительную часть конкурсной программы. Вот такой интересный акцент в конкурсе ММКФ.
Андрей, известно, что в этом году в основном конкурсе России будет представлена всего одним фильм. Вот для сравнения, в прошлом году было три российских картины. Почему в этом году меньше российских фильмов?
Это связано просто с теми предложениями, которые были, потому что год на год не приходится. И в этом году вообще производство меньше, чем в прошлом году. Многие фильмы, которые появились, ушли на фестиваль «Кинотавр» в Сочи. Или, наоборот, будут представлены на каких-то других международных фестивалях, уже есть договоренности в Карловых Варах, Венеции, например. Но Московский фестиваль в этом году не стремился набрать много российских картин в конкурс. В прошлом году как раз отборочную комиссию критиковали за то, что фильмов было много, хотя столько комиссии виновата, сколько скорее жюри, потому что жюри наградило практически все русскоязычные фильмы, участвовавшие в конкурсе, и это вызвало ощущение у многих наблюдателей, что Московский фестиваль слишком, так сказать, лоббирует свою национальную киноиндустрию. Это спорный вопрос, можно спорить, хорошо это или нет, но в любом случае в этом году заметен обратный крен. Это не то, что это было специально сделано, но так получилось, что не было сильных кандидатов в конкурс фестиваля. Был фильм Алексея Балабанова, который должен был участвовать по предварительной договоренности, новая его работа, но он не успел ее закончить, и таким образом место осталось вакантно. Единственный фильм, который занял вот это вакантное место российского кино в конкурсе, это фильм «Воробей», известного режиссера-документалиста Юрия Шиллера. Это его игровой дебют. Это тоже интересная тенденция, поскольку мы знаем, что, например, в Канне на Кинотавре успешно участвовал фильм Сергея Лазницы. «Счастье мое» тоже дебют известного документалиста в игровом кино. Еще пару лет назад Сергей Дворцевой, тоже известный документалист, дебютировал как режиссер игрового кинематографа. И вот сейчас Юрий Шиллер. Мне кажется, что это достаточно любопытно и, в общем, тоже складывается в некую тенденцию.
Жюри будет возглавлять Люк Бессон. А какие еще знаменитости приедут на этот фестиваль?
На этот фестиваль, насколько мне известно, должна приехать Эммануэль Биар. Кроме Люка Бессона появится другой знаменитый французский режиссер Клод Лелуш, фильм которого будет показан на открытии. То есть будет достаточно представительная французская делегация. Но я думаю, что появятся также и другие режиссеры и актеры из других стран. Вот, собственно, то, что я могу сказать на сегодняшний день. Возможно, также и какие-то сюрпризы.
Хочу привести сейчас высказывание режиссера Алексея Германа-младшего. Он пишет, что России нужен кинофестиваль класса А. Реально действующий кинофестиваль с мировыми премьерами, серьезными режиссерами. Пока, к сожалению, Московский международный кинофестиваль напоминает кинофестиваль в Турине. И не дотягивает по влиянию в мире по значимости до других известных кинофестивалей в Каннах, например. Как вы можете оценить уровень Московского международного кинофестиваля?
Фестиваль в Канне, скажем, является абсолютно уникальным событием, с которым не может конкурировать никто, даже его ближайшие конкуренты, такие как Венецианский фестиваль, иногда пытаются, но все равно это невозможно. Кроме того, тройка фестивалей Канн, Венеция, Берлин довольно полно покрывает тот спектр интересных фильмов мирового кино, который производится ежегодно, и вписаться в эту триаду практически невозможно никакому другому фестивалю, даже если он формально принадлежит к группе А. Надо сказать, что вообще эта классификация устарела и сегодня уже практически никем не используется. Существуют другие, более реальные рейтинги фестивалей, согласно которым, например, фестивали, вообще не имеющие официального конкурса, как, скажем, Торонто или Роттердам, по своему влиянию могут даже быть значительнее, чем некоторые из этих крупных фестивалей, или, по крайней мере, хотя бы в какой-то степени с ними соревноваться и обладать какими-то преимуществами. Ситуация Московского фестиваля непроста, он существует уже больше, чем полвека, и за это время пережил очень много разных метаморфоз. Он пытается закрепиться в той нише, в которой находятся фестивали того же самого класса А, второй группы этого класса, таких фестивалей, как Карловы Вары, это ближайший сосед Москвы, такие фестивали, как Локарно, например, или Сан-Себастьян. Но и это достаточно сложно, потому что конкуренция с каждым годом усиливается, хорошие фильмы найти очень трудно. То, что говорит Алексей Герман, справедливо, однако практически осуществить это не так легко, именно по той причине, о которой я сказал. Поэтому, мне кажется, задачу нужно ставить не так, чтобы Московский фестиваль должен стать фестивалем мировых премьер и так далее. Формально он им является. Я уже говорил о том, что здесь действительно мировые премьеры, иногда и известных режиссеров. Но, тем не менее, возникает другой вопрос. Гораздо важнее, мне кажется, установить связи этого фестиваля, этой программы, которая там показывается, с кинобизнесом и с российскими дистрибьюторами. Удивительно то, что фильмы, которые даже побеждают на Московском фестивале, не всегда и достаточно редко попадают в российский прокат. Конечно, печально то, что не существует полноценного кинорынка в программе ММКФ и структуре ММКФ. И, вероятно, сейчас делаются определенные шаги в этом направлении и попытки создания каких-то бизнес-структур внутри фестиваля, но это тоже достаточно долгий и сложный процесс. Вот в этом направлении, мне кажется, надо работать.
Об открывающемся сегодня 32-м Московском международном кинофестивале рассказывал кинокритик Андрей Плахов. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас в Москве 21:10. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье предъявлено обвинение двум предполагаемым участникам вооруженной группировки, нападавшей на милиционеров. Верховный суд России рассмотрит сегодня иск об отмене постановления правительства, разрешающего производство бумаги и целлюлозы на побережье озера Байкал. Число жертв беспорядков на юге Киргизии достигло 191. США заявили, что окажут стране гуманитарную помощь в объеме более 10 миллионов долларов. В Петербурге сегодня открывается 14-й международный экономический форум. Водителю, доставившему в Петербург тираж брошюры оппозиционных политиков Бориса Немцова и Владимира Милова, предписано сегодня явиться в суд. Известный оппозиционный политик Владимир Милов заявил о выходе из движения «Солидарность». В ряде районов столицы Ямайки введен комендантский час на ближайшие двое суток. «Газпром» направил в Белоруссию официальное требование погасить задолженность за газ до 21 июня. Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода». Сегодня в 11 часов 7 минут слушайте программу «Время гостей. Киргизия в огне». О ситуации в Киргизии, о том, кому это выгодно и чем может помочь международное сообщество, говорим с главным редактором агентства «Фергана.ру» Даниилом Кисловым, директором киргизского представительства «Интерньюс Нетворк» Марией Раснер по телефону из Бишкека и руководителем группы по изучению Центральной Азии Института этнологии и антропологии Российской академии наук, доктором исторических наук Сергеем Абашевым. Ведет программу Анна Качкаева. Вы слушаете «Время свободы», и у нас на очереди новости культуры. Путешествие в другие миры. Шаманизм народов Сибири. Крупнейшая в мире коллекция, посвященная шаманизму. Выставка открылась в Этнографическом музее Петербурга. Рассказывает Татьяна Вольская.
Не знаю, кто как, а я всякого шаманства несколько побаиваюсь. Более того, я знаю, что многие разделяют мою настороженность. Тем интереснее прийти на выставку и увидеть предметы, о которых знаешь, что к ним лучше не прикасаться. А предметов этих более 200. Они дают представление о кетском и хантыйском мольбищах, о шаманском культе 25 коренных народов Сибири. Это и шаманские бубны, и одежда, и лечебные амулеты, и бронзовые латунные зеркала, и посохи, и изображения духов-помощников. Все это помогает нарисовать картину мира, представление о Вселенной и о душе. Уникальные предметы были привезены исследователем Макаренко в 1908 году, говорит заведующая отделом фотографии Этнографического музея Карина Соловьева.
Самая главная идея – показать феномен традиционного мировоззрения народов Сибири – шаманизм. Во всех его проявлениях, многообразие. Наше собрание является крупнейшим в мире по шаманизму, как фотографических, так и вещевых. Наши посетители смогут ознакомиться не только с яркой атрибутикой шаманов, но и частично нами были реконструированы шаманские чум и мольбища.
Это центр выставки, но я бы сказала, что это не чум, а скелет чума, говорит заведующая отделом этнографии народов Сибири и Дальнего Востока Валентина Горбачева.
Шаманский чум – это специальное сооружение, которое строилось для выполнения определенного обряда. В тот момент, когда проводилось камлание, он был с покрышками. А потом, когда уже обряд заканчивался, покрышки снимали. Центральная часть, вот этот шест, он является таким связующим между мирами – верхним и нижним, и шаман по этой лестнице своеобразной, вот там прикреплен такой символический путь шамана на небо.
Веревочка с колокольчиками.
С колокольчиками, да. И по этому пути он во время камлания отправлялся к божествам верхнего мира, просил помощи для своих сородичей в промысле, в лечении больных и так далее. Это вот обрядовый комплекс. Строился только для выполнения одного обряда. Потом следующий обряд проводился, уже строился другой чум. Рядом с чумом шаманским находился идолы добрые. Вот этот вот олень и вот две фигурки. Один с копьем, другой с ружьем, со злыми духами, помогая шаману бороться. С той стороны мифический такой мамонт-лось, вот рога у него, и фигурки злых духов.
Такие бревнышки маленькие.
Вот такие, да.
Но это же очень такие примитивные скульптуры, да? Буквально да, бревно да, на козлах да, и да, чуть-чуть да. Придана форма да, такая, да, да, да.
То есть вот это такой, кажется, примитивизм, да, но в то же время они несли большую нагрузку. Здесь вот важную роль играли вот эти птицы. Вот Гагара, она могла путешествовать в Нижний мир. Птицы в Верхний мир, те, которые помогали шаману при путешествии. Вот здесь вот тоже символическое дерево с божествами, вот 8 фигурок. Божества Верхнего мира, там сова, помощник шамана. То есть здесь не было ни одной лишней детали. чуму, он только в нашем музее существует. И предметы шаманского чума, они тоже... То есть ни в одном музее этих предметов нет.
А вот костюм шаманский?
Костюм – это конкретного шамана, шамана Дахалапту ивенкийского, очень сильного шамана. И вот по самой одежде видно, что у него дух-помощник был птица. Вот, когда он отдавал эту одежду, Макаренко стал говорить ему, а вот это вот предметы ваши поедут в Петербург, в музей, к императору Александра III, этнографический отдел, мы специально собираем вещи. И он сказал, если белому царю нужно, то я отдам. И снял часть подвесок, чтобы прикрепить для нового костюма. А этот костюм отдал музей.
Вот я вижу фильм, документальный фильм.
Да, это фильм сделан вот как раз к выставке. Там часть документального плюс нашими фотоматериалами. Часть фрагментов из Красногорска, из архива взяты и совмещены с нашими экспонатами. Выставка сама называется «Путешествие в другие миры». То есть посетитель приходит из этого нашего мира, попадает в другой мир. Он может познать не только культурную, но и духовную сферу вот народов Сибири.
Слово «шаман» происходит от тунгусского глагола «са» – «знать». То есть шаман – это знающий человек, посредник между мирами духов и миром людей.
Рассказывала наш корреспондент в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Подробный рассказ о выставке слушайте сегодня в 9 часов вечера в программе «Поверх барьеров». А утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему один из американцев, осужденных на смерть, предпочитает расстрел. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Жертвуйте половину своего богатства на благородное дело, призвали своих товарищей-миллиардеров самые знаменитые богачи Америки – Уоррен Баффет и Билл Гейтс. Два мультимиллиардера, уже пообещавшие раздать большую часть своих гигантских состояний благотворительным организациям, занялись соответствующей пропагандой в эксклюзивном клубе американских миллиардеров, насчитывающем около 400 человек. Для решения серьезных проблем, с которыми сталкивается общество, требуются усилия филантропов. Их доллары могут помочь, говорят Баффет и Гейтс. Девиз их компании – обещание дара. Те, кто даст публичное обещание оставить половину состояния на благотворительность, соберутся во время специального торжественного заседания с тем, чтобы обменяться идеями и позаимствовать друг у друга опыта. По оценке журнала Forbes, активы американских миллиардеров оцениваются в $1,200,000,000,000. Сан-Франциско первым из американских городов намерен официально предупредить горожан о потенциальной опасности сотовых телефонов. Это не прямое предупреждение, поскольку формальных подтверждений опасности для здоровья радиации, излучаемой целлюлярными аппаратами, нет. Сан-Францисский городской совет требует от магазинов указывать на ценники рядом со стоимостью телефона так называемый уровень абсорбции данной модели, то есть уровень впитывания организмом электромагнитного излучения. Изготовители телефонов утверждают, что нет никаких свидетельств опасности определенного уровня такого излучения. Городские власти с ними не спорят, но говорят, что покупатель все-таки должен иметь право на осведомленность относительно того, что он покупает. Смерть от пули – таково одно из последних желаний приговоренного к смертной казни за два убийства жителя Юты. Он и его адвокаты утверждают, что это более гуманный способ экзекуции, чем ныне принятая в Соединенных Штатах казнь через введение летальных препаратов. Неожиданная просьба, вызвавшая ассоциации с временами Дикого Запада, спровоцировала дискуссию о том, как наиболее безболезненно и цивилизованно умертвить осужденного. Рассказывает Ян Рунов.
Неожиданное внимание к этому вопросу привлекла история 49-летнего Ронни Ли Гарднера, приговоренного к смерти за два убийства. Сначала он убил бармена, а во время суда по обвинению в убийстве он при попытке к бегству смертельно ранил адвоката. Вопрос о мере наказания суд решил довольно быстро, и смертный приговор был вынесен в 1985 году. В течение последующих 25 лет Гарднер много раз пытался оспорить решение, а когда это не удалось, он вдруг заявил, что хочет смерти, но не путем инъекции, как принято сейчас во многих штатах, а через расстрел. Пусть его расстреляют пятеро безымянных мастеров стрельбы по мишеням. Такова его последняя воля. Одни выступили против расстрела, назвав этот метод казни архаичным в духе времен Дикого Запада. Другие считают, что расстрел гуманнее любых других методов казни. Суть спора в том, что Конституция Соединенных Штатов запрещает подвергать человека излишним страданиям во время казни. Об этом говорит эксперт по вопросам конституционного права Нина Тоттенберг. 30 лет назад смерть путем инъекции стала рассматриваться как наиболее гуманный способ казни. В наши дни в большинстве из 35 штатов, где казнь как высшая мера наказания еще существует, приговор приводят в исполнение с помощью инъекции. Однако теперь врачи все чаще говорят, что смертельный укол может вызвать боль и страдания, которых можно было бы избежать. Если принятая 30 лет назад смесь из трех ядов действительно вызывает у человека дополнительные предсмертные муки, то это является нарушением запрета, введенного 8-й поправкой к Конституции. В 1878 году Верховный суд Соединенных Штатов поддержал правомерность такого метода казни, как расстрел, и не счел его нарушением 8-й поправки, поскольку расстрел не является пыткой и не вызывает дополнительных страданий. Но в 20 веке разные штаты в поисках менее болезненного способа казни стали применять электрический стул, газ и затем смертельную инъекцию. И вот теперь приговоренный к казни Ронни Ли Гарднер заявил, что предпочитает расстрел, поскольку считает такой метод умерщвления более гуманным.
Этой корреспонденции Яна Рунова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Шигалкин. Всего доброго.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». Я напомню, дорогие радиослушатели, главную тему нашей программы. Московские власти собираются в ближайшее время разработать кодекс москвича. И в связи с этим мы спрашиваем у вас, зачем чиновники Москвы хотят ввести кодекс поведения для приезжих. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Примерно через 5 минут я буду ждать ваших звонков в прямой эфир. А сейчас хочу зачитать несколько сообщений от наших радиослушателей, которые пришли на пейджер и на сайт нашей радиостанции. Вот что нам пишет Владимир из Московской области. «Кодекс чести москвича. Разве это серьезно? Это просто смешно. Авторы этого кодекса пошли навстречу с самым низменным инстинктом толпы – душить все, что не по-нашему», – пишет нам Илья. «Нас и так ненавидит вся Россия. Что даст этот документ? Все должны понять, что москвичи и власть – разные люди», – пишет нам Татьяна из Москвы. И вот мнение Виктора. «Власти Москвы хотят перевести проблему неисполнения милицией своих обязанностей по оказанию грамотной помощи мигрантам и населению в проблему межнациональных отношений». И еще одно сообщение от Митрофана. «Создать кодекс москвича можно только после принятия кодекса московского чиновника. Москвичи должны объединиться вокруг этой идеи, создать сайт, самим определить положение кодекса, утвердить его путем референдума». И сейчас перейдем к сообщениям с сайта нашей радиостанции. Вот что нам пишет Ами из Подмосковья. «Полагает, что все приезжие дикари, которые разводят дома костер и жарят на нем шашлык. Сам автор объяснил, чего он хочет. Так, на любое государство базируется на какой-то почве. В нашей стране это русский базис, который служит цементом для всего государства», — пояснил Соломенцев. «В Советском Союзе был идеологический стержень. Его вытащили. Союз распался. У нас стержень, сложившийся исторически. Если мы пойдем этой дорогой, мы пойдем в правильном направлении». «Назад к тюрьме народов», спрашивает Ами из Подмосковья. К этой теме мы вернемся после краткой сводки новостей в 9 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Приморье предъявлено обвинение двум предполагаемым участникам вооруженной группировки, нападавшей на милиционеров. Владимира Илютикова и Александра Ковтуна обвиняют по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Верховный суд России рассмотрит сегодня иск об отмене постановления правительства, разрешающего производство бумаги и целлюлозы на побережье озера Байкал. Иск подали крупнейшие экологические организации России. В Петербурге открывается 14-й международный экономический форум. форум. В нем примут участие более 10 тысяч человек, в том числе главы ряда государств, министры, представители ведущих мировых компаний. Число жертв беспорядков на юге Киргизии достигло 191. Соединенные Штаты заявили, что окажут Киргизии гуманитарную помощь в объеме более 10 миллионов долларов, причем более половины этой суммы будут выделены немедленно. Водителю, доставившему в Петербург тираж брошюры оппозиционных политиков Бориса Немцова и Владимира Милова «Путин. Итоги 10 лет», предписано сегодня явиться в суд. Против него возбуждено дело об административном правонарушении. Тираж был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Известный оппозиционный политик Владимир Милов заявил о выходе из движения «Солидарность». Об этом он пишет в своем блоге в интернете. В центральной части Афганистана, в провинции Газни, в результате теракта ранены 4 полицейских. В ряде районов столицы Ямайки в городе Кингстон введен комендантский час на ближайшие 2 суток. Как передает BBC, причина – продолжающаяся полицейская операция против местной наркомафии. Парламент Якутии утвердил на посту президента республики Егора Борисова. Сообщается, что за его кандидатуру проголосовал 61 депутат из 68 присутствующих. В столице Южной Кореи, Сеуле, министр иностранных дел страны Юн Чон Хван провел переговоры с помощником госсекретаря США Куртом Кэмпбеллом.
С новостями вас знакомит моя коллега Надежда Фетисова. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофона Лейла Гениатуллина. И сейчас мы возвращаемся к главной теме нашей программы. Московские власти собираются в ближайшее время разработать кодекс москвича. Как утверждает глава комитета межрегиональных связей Москвы Михаил Соломенцев, кодекс будет представлять собой свод правил, которые помогут быстрее освоиться приезжим, желающим постоянно проживать в столице. По словам чиновника, им нужно будет следовать определенным правилам. Ну, например, не резать баранов во дворах, не жарить шашлыки на балконе, не появляться на людях в национальной одежде и разговаривать только по-русски. Эксперты и правозащитники уже говорят, что кодекс москвича может обострить и без того существующие межнациональные проблемы в столице. Корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко побеседовала о кодексе москвича с финансистом из Узбекистана, проживающим в России, Хайотом Хан Насреддиновым.
Благородное намерение помочь приезжим адаптироваться приводит к смешным последствиям. Есть вот правила, которые необходимо выполнять в чужой стране, в чужом городе. Это необходимо исполнять, но указывать, как одеваться и как разговаривать, это, по-моему, уже перебор. Лишний раз людей хотят сделать серой однообразной массой, от которой будет меньше толку потом, чем если бы они сохранили свою индивидуальность.
Как сейчас реагируют в российских городах, по вашим наблюдениям, по словам ваших друзей, как сейчас реагируют на язык иностранный в России, как сейчас реагируют на одежду, которая отличается от той, которую носит, скажем, житель Москвы или другого города?
Я много езжу, вижу, достаточно толерантно относятся россияне к внешности приезжих людей. Другое дело, что раздражают, например, какие-то технические особенности. Человек встал на дороге, не уступает место, или там без очереди лезть. Это другое, да? А внешность, она достаточно спокойно смотрит на людей. Не вызывает ни раздражения, ни пренебрежения. Честно говоря, не заметил.
И вот странное такое высказывание московского чиновника Соломенцева, по сути, оно, получается, не совсем соответствует действительности, да, если вот люди вполне нормально воспринимают приезжих.
Конечно, конечно. Тут, знаете, какие-то противоречия. Благое намерение помочь иностранцам приведет, наверное, к печальным последствиям. Нас будут загонять в какие-то строгие рамки, которые мы не воспринимаем никак.
Хан, скажите, а вот сравнивая ситуацию в России с ситуацией в Узбекистане, как в Узбекистане относятся к русскому языку и к тому, что гости Узбекистана носят одежду не ту, которую носят, допустим, жители Узбекистана?
Ну, начнем с самого русского языка, статуса. Он в Узбекистане является языком общения межгосударственного, межличностного. Но, к сожалению, хорошо знающих русский язык в Узбекистане становится меньше и меньше. И, как правило, это люди взрослые, прошлого поколения, например, или те, кто обучается или обучался в иностранных или русскоязычных вузах. В областях уже по-русски практически никто не разговаривает. В Ташкенте все нормально. Большинство людей понимают язык. И признаки вот такой агрессивности националистической, давайте говорить на государственном языке, их практически нету. Касательно моды или одежды, вы знаете, я почти всю жизнь прожил в Узбекистане и, честно говоря, ни разу не видел, чтобы люди как-то агрессивно или пренебрежительно относились к тем, кто иначе одет. Да, смотрят, да, любопытно. потому что у нас как бы это в диковинку. Но чтобы получать, одевайся так, одевайся эдак, нет. В далеких таких закрытых аулах, конечно, могут сказать ортодоксальные мусульмане, что вы даже накинете поверх своей короткой юбочки там какой-то материал длинный и все прочее. Но это скорее исключение, чем правило.
Готовится документ. Документ будет на русском языке, то есть это не совсем, видимо, удобно будет и читать людям, приезжающим в Россию. Что можно посоветовать вместо вот подобного документа?
Вообще сама идея документа интересна. Цель-то адаптировать приезжего, который ни в чем не разбирается, к реалиям новой жизни, нового города. Другое дело, в какой форме это будет сделано. Когда я учился в Токио, я подобную книжечку видел. Но это было скорее рекомендации к применению, а не обязательные условия. Для всех иностранцев. В Токио тоже день там достаточно много иностранцев можно встретить. И вот рекомендации были такого рода. Во-первых, они были написаны на нескольких общепринятых иностранных языках. И во-вторых, там было много иллюстраций и много пояснений, как можно вести себя, но не обязательно так себя вести. Может быть, вот так вот как-то лояльно, толерантно написать, а не категорично, только на русском и не носить национальную одежду. Это, согласитесь, несколько ошибочное стремление.
Корреспондент «Радио Свобода» Елена Власенко побеседовала о кодексе москвича с финансистом из Узбекистана, проживающим в России, Хайотом Насреддиновым. Мы продолжаем эту тему и сегодня спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, зачем московские власти хотят ввести кодекс поведения для приезжих? Сейчас до нас дозвонился Иван из Новомосковска. Здравствуйте, Иван.
Доброе утро, Лейла. Спасибо вам. В добавление этому финансисту узбеку, спасибо ему, Рахмет. Я имею в виду, что во время войны русские люди оказались в Средней Азии это, и не знали ни языков, ничего. И последующие распределения были после институтов, техникумов и так далее, там работали. Многие говорили чурки, мовы и так далее, там высочайшие культуры и прочее. И когда я вижу здесь и сейчас в Москве, я, вы извините, учился в Москве 50-е годы и мог всю ночь гулять, мол, со своими племянниками и не боясь ничего. А сейчас мои родственники живут в Москве и боятся выходить вечером. И не потому, что там вот эти люди, которые на рынке якобы, да вы с уважением относитесь к самим себе. Когда вся страна завалена окурками, плевками, стены все измарены, а эти вот эти бездельники, которые сидят и получают огромные деньги, мол, и эти люди приезжие трудятся на всю эту Москву, на этого Лужка, как они называются, что эта страна в стране, в другой, абсолютно поддерживает их, мол, огромными деньгами, мол, которые в 89-м году они вышли на улицы, мгновенно строй поменялся.
Это был Иван из Новомосковска. Сейчас к нашей дискуссии присоединится Людмила Ивановна из Смоленской области. Людмила Ивановна, здравствуйте. Как вы думаете, зачем московские власти хотят ввести кодекс поведения для приезжих?
Доброе утро. Ну, если конкретно отвечать на ваш вопрос, по-моему, за тем, чтобы замаскировать наглую коррупцию наших чиновников. А если сказать немножко шире, вы знаете, вот у нас в Смоленске тоже масса азербайджанцев, само собой, на рынке, открыто стоят и меняют валюту, ведут себя нагло, чрезвычайно нагло. Но это говорит не о том, не только о том, что хамы приехали вдобавок к нашим хамам.
Людмила Ивановна, давайте мы все-таки остановимся на нашем вопросе. Мы сегодня не спрашиваем у вас, как ведут себя те люди, которые приехали в Россию работать. И, в общем-то, действительно, они много чего делают и в Москве, например, и в России, и много работают. Как вы думаете, все-таки, какова цель московских властей, что они хотят этим сказать, какие могут быть последствия?
Вы у меня спрашиваете?
Да, у вас и у всех наших радиослушателей. Просто просьба отвечать конкретно на вопрос, потому что
хорошо,
очень многие хотят...
Да вот только основная цель замаскировать своих коррупционеров.
Спасибо, тогда ваше мнение понятно, вы об этом уже говорили. Сейчас к нашей дискуссии присоединится Олег из Владикавказа. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте, добрый день. А я что хочу сказать? Скоро потом они патриотист нам вдолбят, чтобы мы собаки-люди, то есть мы для них не люди, защищали их миллиарды награбленные у благородного человечества.
Понятно. Это был Олег из Владикавказа, Георгий из Москвы к нам сейчас присоединится. Это, пожалуй, уже последний звонок на сегодня. Здравствуйте, Георгий. Было бы интересно узнать ваше мнение.
Когда возникает разговор о каком-то кодексе, у меня возникает ассоциация с моральным кодексом строителя коммунизма. Я думаю, что это полная туфта. Во-первых, кого считать москвичем? Кто родился в Москве? У кого московская прописка? У кого регистрация? У кого родители москвичи? Все это ни к добру не приведет. Это все туфта и опасная. Потому что это может спровоцировать определенные напряжения в национальных отношениях в Москве. В Москве много других, более острых проблем. Они изложены в докладе Немцова и Милова «Итоги». Вот они бы лучше эти проблемы решали, а не занимались ерундой.
Спасибо. Спасибо, Георгий. Это был Георгий из Москвы. Вот так наши радиослушатели сегодня отвечали на вопрос, зачем московские власти хотят ввести кодекс поведения для приезжих.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». На чемпионате мира по футболу в ЮАР завершились игры первого тура. Крупных неожиданностей не произошло. Никто из претендентов на победу не проиграл. Обращает на себя внимание значительное число ничьих в играх с участием ведущих команд. Италия, Англия, Португалия, Франция. Убедительно выглядела сборная Германии без особого блеска, но одержали победы команды Бразилии, Аргентины, Голландии, Испании. О выступлениях команд-фаворитов мой коллега Андрей Шары беседовал с работающим на чемпионате мира обозревателем газеты «Спорт-экспресс» Борисом Богдановым.
Явно часть из них начали турнир совсем не так, как им хотелось бы. Англичане потеряли очки с американцами, итальянцы потеряли очки с парагвайцами. Но это и хорошо на самом деле, поскольку, во-первых, сюрприз это всегда интересно, какое-то нестандартное развитие событий, а во-вторых, мы увидим очень хорошие игры, думаю, во втором туре, поскольку людям нужны очки, их надо набирать, выполнять план и выходить, не откладывая на последний тур решение вот этого вопроса. Так что во втором туре, я думаю, нас ждут очень интересные игры.
Я ознакомился со статистическими выкладками о результатах игры Лионеля Месси, лидера сборной Аргентины, в первом матче. Все утверждают, что просто это феноменальный футболист по всему, что он показывает на поле.
Я с этим соглашусь и соглашусь с тренером Месси Диего Марадоной. Он говорит, что Месси это настоящий лидер и что он поразил его, насколько он стал зрелым, хладнокровным, таким взрослым человеком. Когда Марадону спросили, кто нравится ему из игроков других команд, назвал несколько фамилий, в частности Майкона, бразильца, там, упомянул Подольски, немца. Но после чего сказал, что, ну, вообще-то, ни у кого из них нет и 40% того мастерства, которое есть у Месси. Вот мнение Марадоны о Месси. Месси пока просто до сих пор не так ярко проявлял себя в сборной, как в Барселоне. Возможно, на этом чемпионате будет по-другому.
У тренера сборной Италии Марчелло Липпи немножко другие проблемы. Его сильно критиковали за то, что он привез возрастную сборную. И, может быть, в матче с Парагваем как раз именно эти особенности проявились. Как вы считаете?
4 года назад итальянцы тоже были старые. Но, тем не менее, они стали чемпионами мира. Как-то они умеют сохранять себя.
С точки зрения тактических построений команд, что-то обратил на себя ваше внимание в играх первого тура? Или, в общем, все играли так, как играют всегда и как должны играть?
Я бы не сказал, что какие-то большие сюрпризы по этой части. В общем-то, все друг друга сейчас настолько хорошо знают, что удивить друг друга трудно. Все изучены вдоль и поперек, возможности всех игроков известны.
А судя по той ярости сопротивления, которое оказывали, скажем, сборная Бразилии, команда Северной Кореи, или по тому, как старались в игре против англичан американцы, можно сделать вывод о том, что силы в мировом футболе все-таки подравнялись, и порядок все чаще противопоставляет себя классу?
Я не думаю, что бразильцы показали в этом матче все свои возможности. В общем-то, они добились победы, не затрачивая на это слишком много сил. Что касается американцев и англичан, то, ну, американцы на чемпионатах мира традиционно выступают неплохо. Так было и 4 года назад, так было и в Корее, и Японии. И англичане старые их соперники, поэтому они были особенно мотивированы на эту встречу. Класс все равно возьмет свое.
вас лично раздражают на стадионах трубы вувузелы?
Вы знаете, к ним привыкаешь. Поначалу раздражали. Вувузела выступает в роли такого своего рода демократизатора, поскольку трудно понять, кого из болельщиков на стадионе больше. Поскольку и те, и другие непрерывно дудят, то получается, что как-то уравнивается. И обе команды чувствуют себя, наверное, не дома, но играющим при поддержке публики.
Это был обозреватель газеты «Спорт-экспресс» Борис Богданов. Он находится на чемпионате мира по футболу в ЮАР. Беседовал с ним мой коллега Андрей Шары. Вы слушаете «Время свободы». В Москве сейчас 9 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Приморье предъявлено обвинение двум предполагаемым участникам вооруженной группировки, нападавшей на милиционеров. Верховный суд России рассмотрит сегодня иск об отмене постановления правительства, разрешающего производство бумаги и целлюлозы на побережье озера Байкал. Число жертв беспорядков на юге Киргизии достигло 191. США заявили, что окажут стране гуманитарную помощь в объеме более 100 миллионов долларов. В Петербурге открывается 14-й международный экономический форум. Водителю, доставившему в Петербург тираж брошюры оппозиционных политиков Бориса Немцова и Владимира Милова, предписано сегодня явиться в суд. Известный оппозиционный политик Владимир Милов заявил о выходе из движения «Солидарность». В ряде районов столицы Ямайки, городе Кингстон, введен комендантский час на ближайшие двое суток. «Газпром» направил в Белоруссию официальное требование погасить задолженность за газ до 21 июня. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете программу «Время свободы». Ко мне в студию вновь пришла наш обозреватель прессы Валерия Шабаева. Валерий, еще раз здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Как вы уже говорили, сегодня многие российские газеты пишут о проблемах призыва в армию. Вот расскажите нам об этом, пожалуйста, более подробно.
Вчера участники совместной коллегии Министерства обороны, образования, спорта и туризма и Генпрокуратуры, посвященные проблемам патриотического воспитания молодежи, вот как раз констатировали тяжелое положение с качеством призывного контингента. Более того, пишут о том, что из-за наркомании в прошлом году более 3000 призывников не были призваны служить. Ну и газеты сегодня очень активно освещают эту тему, затрагивая разные ее аспекты. За последние два десятка лет число годных к военной службе молодых людей сократилось почти на треть. Причем у 30% допризывников здоровье и уровень физической подготовки не соответствуют требованиям армейской службы. В результате в ряды вооруженных сил приходят неподготовленные люди, и уже в армии приходится их учить, воспитывать, лечить, восстанавливать и развивать физическое здоровье, а порой просто откармливать, обеспечивая нормальным полноценным питанием. Конец цитаты. А заявил это генеральный прокурор Юрий Чайка. Слова его приводит московский комсомолец. Время новостей пишет, что участники коллегии предложили, как наладить патриотическое воспитание. Министр образования и науки Андрей Фурсенко высказался за увеличение призывного возраста. То есть позиции двух министерств совпали в данном случае. Начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Василий Смирнов тоже считает, что призывной возраст нужно увеличить с 27 лет, как сейчас, до 30, имеется в виду верхняя планка. Если сроки изменят, туго придется в первую очередь уклонистам, полагает Время новостей. Им придется скрываться от армии на 3 года больше. Ну, а начинаться призыв будет, как и прежде, с 18 лет. Но тут свои проблемы возникают. Комсомолка отмечает, что, во-первых, есть такая проблема, как, ну, вот, допустим, 18-летние парни и 30-летние мужики, как они в одной казарме будут сосуществовать, их что, разделять по возрасту предлагается. Ну, другой момент, что к 30 годам в большей степени, чем к 27, уже молодые люди часто успевают обзавестись семьей, детьми, а если детей двое и более, то это уже автоматически означает, что человек получает белый билет. Прозвучало на коллегии предложение значительно сократить количество вузов, студенты которых имеют отсрочку от военной службы. Об этом тоже пишет «Время новостей». Новые известия обращают внимание на такие слова замминистра обороны Николая Панкова. Одну из главных причин неуставных проявлений так называемой «дедовщины» он видит в навыках общения в неформальных молодежных группировках. По словам Панкова, в России насчитывается 150 экстремистских молодежных группировок, их участники проживают в крупных городах. Но опасность дальнейшего распространения этого негативного явления до средних и малых городов, других населенных пунктов, весьма вероятна. Конец цитаты. Минобороны впервые приводит такое обоснование дедовщины, заявил изданию директор правозащитной организации «Гражданин армии» Сергей Кривенко. Раньше они утверждали, что в дедовщине виноваты маменькины сынки из неполных семей, не способные за себя постоять. А руководитель информационно-аналитического центра «Сова» Александр Верховский в беседе с «Новыми известиями» сказал, что цифру в 150 группировок замминистра обороны взял с потолка. Сколько группировок, не знает никто, но большинство из них малочисленные, 5 пацанов в масштабах двора. Верховский оценивает количество группировок в несколько сотен, общее число их членов в несколько тысяч человек, но не более 10. Между тем, в минувшем году в армию призвали 576 тысяч человек, а в весенний призыв запланировано призвать 271 тысячу. Так что где тут причина дедовщины? «Ведомости» отмечают, что, по словам Юрия Чайки, решить проблему с качеством призывного контингента следует за счет расширения военной подготовки в школе, а также использования современных подходов в патриотическом воспитании. Вице-премьер Сергей Собянин заявил, что копирование советских образцов неэффективно, а в качестве современных методов, по мнению Панкова, следует заказать разработку компьютерных игр патриотической направленности, как это делается в США, и выпуск игрушек, воспроизводящих отечественную военную технику. По словам источников Минобороны, уже есть конкретное предложение о разработке игр отряда компаний на сумму в несколько сотен миллионов рублей. Но тут от себя добавим, кто бы сомневался. Между тем, ведомости отмечают, что игры такие распространяются в США и Китае бесплатно, отметим, как один из способов привлечь молодежь. Они могут сработать, но без оздоровления обстановки в армии это бесполезно, говорит член общественного совета при Минобороны Руслан Пухов. Ну и еще один способ откосить. То есть не еще один способ, а вот такой способ откосить от призыва нашла «Комсомольская правда», как отъезд в зарубежье, ближнее или дальнее. Выяснилось, что более 10 тысяч соотечественников уклоняется от службы. Что касается дальнего зарубежья, прежде всего в Германии, Англии и Франции, такие данные «Комсомолки» дал Институт статистики ЮНЕСКО, но многие и в ближнем зарубежье. Так вот один человек, например, 9 лет косил от военной службы, гостя у бабушки до Украины.
Спасибо, Валерия. Обзор прессы представила Валерия Шабаева. Репортаж из рубрики «История Запада и Востока» завершает программу «Время свободы». В Стамбуле в археологическом музее открылась выставка артефактов, которые были найдены в ходе строительства стамбульского метро. Экспонаты византийской и предвизантийской эпох. Тем временем власти заявили о том, что в этом году будут открыты 3 новые ветки метрополитена. Рассказывает Елена Солнцева.
Оно так и называется – легкое стамбульское метро. Возможно, потому что в сравнении, скажем, с московским метрополитеном напоминает тихую, уютную деревушку. Всего 3 линии в европейской части города, которые даже не пересекаются. Вглубь исторического центра двигаются наземные поезда, напоминающие суперсовременные скоростные трамваи. Мимо Большого базара, Султан Ахмета, вокзала Серкиджи имени Ню, через залив Золотой Рог. В деловые кварталы города проложена ветка подземного метро – 8 километров и около десятка станций. По туристической улице Истикляль до Таксима бегает раритетный двухвагонный трамвайчик – первое стамбульское метро, которое турки ласково называют «тюнель» и считают одним из самых старых в мире – служащий тюнеля Ахмед. Это метро, наверное, самое короткое. Состоит из 2 станций протяженностью всего 0,5 километра. По ней курсируют всего 2 вагончика. Раньше эти вагончики двигались на конной тяге. Однако коней не впрягали впереди состава, как в конке. Лошади вращали ворот, на который наматывался трос, тащивший оба вагона. Открыто метро было в январе 1875 года. Старше его только лондонское. Здесь сохранился свой особый запах истории. Строительство первой полноценной линии началось в начале 90-х. Через несколько лет были готовы станции с эскалаторами, лифтами для инвалидов, современными японскими поездами. Кого только нет в переходах. Музыканты, танцовщицы в шальварах, курды, играющие свои пронзительные мелодии на кимане, восточной скрипке. Пассажиров охраняют полицейские с собаками. Полицейский Ахмед. Первые 10 тренированных собак стали большой неприятностью для воров и субъектов, пристающих к женщинам. Они большие профессионалы. Могут даже обезвредить преступника с ножом, могут унюхать наркотики. Давняя мечта – подводный туннель, связывающий европейскую и азиатскую части Стамбула, проходящий под проливом Босфор, сегодня становится реальностью. Проект «Мармара» стоимостью более 3 миллиардов долларов финансируется за счет займов Японского банка международного сотрудничества, Европейского инвестиционного банка и Совета Европейского банка развития. Помогают японские строители. Сооружение тоннеля под проливом оказалось довольно сложным с геологической точки зрения. Босфор находится в сейсмически активной зоне. Неподалеку, на юге, в Мраморном море, находится Североанатолийский разлом. Специалисты не исключают вероятности сильных землетрясений. Большую часть туннеля пробивали сквозь скальный массив. Самый опасный полуторакилометровый отрезок непосредственно под Босфором проходит в герметичной трубе. Французская журналистка Карин Аксой освещает работу строителей для европейских журналов. Подводный туннель под Босфором проходит очень глубоко. Никакой водолаз не мог справиться с подобной работой. В проливе слишком много подводных течений. Были изготовлены специальные роботы. Туннель обещали открыть в этом году, однако, скорее всего, это произойдет еще через 3 года. Такая задержка связана с тем, что строители чуть ли не каждый день обнаруживают очень важные археологические находки. Стройка порой превращалась в археологическую площадку. Были обнаружены портовые сооружения 4-7 веков нашей эры, остатки порта императора Феодосия, крупнейшего морского центра Восточного Средиземноморья, прекратившего функционировать из-за обмеления гавани. Ученые сделали вывод о том, что поселение на месте расположенного на берегах Босфора 12-миллионного Стамбула, ранее носившего имена Константинополь и Византий, было основано в эпоху неолита, то есть почти на 6 тысяч лет раньше, чем считалось ранее, говорит директор археологического музея Исмаил Карамут. В ходе раскопок, проводимых в местах строительства новой ветки метро и транспортного тоннеля, были найдены античные суда, остатки крепостной стены и базилики времен Византии. Мы столкнулись с артефактами, о которых даже не могли предположить. На глубине 6 метров ниже уровня моря были найдены 4 человеческих скелета, относящиеся к 6500 году до нашей эры. Стамбульские археологи требуют защитить византийский порт и хотят превратить его в музей под открытым небом. Однако власти вряд ли согласятся с этим. Строители утверждают, что для них каждый день простоя стоит $1 миллион. Да и жители города ждут не дождутся, когда с одного континента на другой можно будет добраться всего за 4 минуты. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Екатерина Высоцкая. Я на этом с вами прощаюсь и желаю удачного дня.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оперативно установлены лица, принимавшие участие в организации террористических.
Взвод миротворческих сил призван пока нет.
В данный момент предпринимаются все возможные усилия для того, чтобы нейтрализовать.
Ровно через год начались массовые ссылки местных жителей.
От имени правительства я приношу глубокие извинения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».